Брэдли Стоун, «Четвертый рейх. Механизм преемственности». Настоящая книга является художественным произведением. В ее основе могут использоваться реальные события, общественные процессы, документы и открытые источники, однако они представлены в авторской интерпретации. Сцены, диалоги, внутренние переживания персонажей и отдельные обстоятельства воссозданы художественно. Некоторые герои являются собирательными образами, а детали могли быть изменены ради цельности повествования и защиты частной жизни. Пролог. Терраса стремительно остывает. Солнце уже коснулось линии горизонта, окрашивая небо над городом в плотные багровые тона. На металлическом столе лежит стопка архивных копий, придавленная тяжелой керамической кружкой. Кофе внутри давно стал ледяным. Ветер шелестит страницами, норовя сбросить на пол распечатки со старонемецким шрифтом. Бумаги сопротивляются быстрому чтению. Плотный, вязкий канцелярский язык XVI века требует предельной концентрации. На верхней странице чужой рукой обведена дата – 1543 год. Рядом красным маркером подчеркнут заголовок «Фон ден Джуден und Хрен Луджен». Трактат Мартина Лютера. В школьной программе этот человек остается лишь великим реформатором, бросившим вызов церковной коррупции. Глянцевый исторический миф, выверенный десятилетиями. Но здесь, на шероховатой бумаге архивной копии, нет ни слова о теологии. Текст представляет собой сухую, детализированную инструкцию для государственного аппарата. Строки предписывают сжигать школы, разрушать дома, конфисковывать имущество и запрещать преподавание под страхом смертной казни. Ниже следует фраза, от которой веет абсолютным, методичным холодом. Рекомендация привязать камень на шею крещенному иноверцу и столкнуть его в воду. Листы ложатся один за другим. Следующая папка датирована уже 20 веком. Тот же методичный подход, та же риторика, но теперь она встроена в государственную машину Третьего Рейха. В «Майн Кампф» Лютер назван величайшим немецким гением. Это не просто историческая параллель. Это фундамент. Внизу на улицах зажигаются первые фонари. Город продолжает жить своей привычной, суетливой жизнью, не подозревая о невидимой архитектуре, выстроенной поверх его законов и свобод. Архитектуре, которая никогда не разрушалась. Расследование началось с попытки понять природу современных религиозных гонений и медийной травли. Казалось, что следы приведут к локальным коррупционным схемам или частным амбициям отдельных чиновников. Но документы выстраивались в иную стройную линию. От мюнхенских кабинетов 1920-х годов через датские академические кафедры прямиком в современные офисы Парижа, Брюсселя и Москвы. Механизм слежки и подавления, однажды созданный для нужд зарождающегося тоталитаризма, оказался слишком эффективным, чтобы от него отказаться. Инструмент уцелел. Поменялись лишь вывески, названия комитетов и имена кураторов. Ветер усиливается, сбрасывая на пол фотографию человека в пасторском воротнике, Вальтера Кюнета, стоявшего у истоков этой системы в 1921 году. Завтра предстоит спуститься в хранилище и поднять картотеки апологетического центра. Нужно отбросить эмоции, забыть о громких лозунгах и просто сопоставить переменные. Шаг за шагом, документ за документом, проследить, как тень XVI века обрела плоть в XX, чтобы диктовать свои правила в XXI. Глава 1. Точка отсчета. Запах старой бумаги, когда-то пропитанной влагой и временем, въелся в стены университетской библиотеки. В этом секторе, где хранились микрофильмы и редкие копии документов XVI века, не было окон. Только ряды металлических шкафов, тусклые лампы и тишина, изредка прерываемая сухим щелчком переключателя на аппарате для чтения. Свет от экрана ложился на полированную поверхность стола резким прямоугольником. В центре этого прямоугольника, увеличенной линзой аппарата, застыл готический шрифт трактата 1543 года. «Фон ден Джуден und Хрен Луджен». О евреях и их лжи. Автор – Мартин Лютер. Тот самый человек, чье имя украшало фасады университетов, чьи статуи стояли на площадях немецких городов, чей образ был неразрывно связан с борьбой за свободу совести и очищение церкви от коррупции. В этой тишине, где пылинки танцевали в луче проектора, школьный миф о великом гуманисте начал давать трещину. Трактат не был богословским спором. В нем не было ни попытки убедить оппонента, ни философских размышлений о природе веры. Строки, мерцающие на экране, представляли собой холодную, методическую инструкцию, написанную языком администратора, а не священника. Лютер обращался к светским властям, государственному аппарату, требуя конкретных действий.